Эмбер Зых. Кодекс крови. Книга 4. Глава 1. Борис Сергеевич отчаянно тормозил в реакциях. Он в растерянности взирал то на мобилет с Медведевым на связи, то на Свету, то на помощника, и не мог принять какое-либо решение. Пришлось принять его за лекаря. «Дмитрий Федорович, это Михаил Комарин», — я забрал мобилет у Подорожникова. «Везите ее в Кремль, у нас три принцессы оказалось». Практически сразу же пришлось отдать распоряжение и помощнику лекаря. «Ответьте, что Борис Сергеевич через пару минут будет на месте». «А как же наша Маша?» — нахмурилась Светлана. «Наша уже успела улизнуть, на территории лечебницы ее нет», — коротко ответил на ее невысказанный вопрос. «Где здесь свитки для переноса в Кремль?» «Пойдемте». Света подхватила меня и отца под руки и на буксире повела в кабинет главного лекаря. От былой слабости не осталось и следа. Собранность, решительность, трезвость ума. «Агафья, хватай под белые рученьки таймы и мухой летите в Кремль», — связался я с тенью. «Здесь срочно нужен специалист по иллюзиям». «То есть весь режим маскировки последних 2 месяцев может идти кому-нибудь под хвост?» — деловито уточнила вампирша. «Попробуем не сильно блистать способностями, ну а там как выйдет. У нас принцессу, кажется, подменили». Фоном я услышал цветастую ругань, а после короткое... «Выезжаем». Сам же я продолжал увеличивать радиус поиска нашей Маши, и пока безрезультатно. Очень сбивало, что комарихи, по сути, видят не внешность людей, а их температуру. То есть узнать принцессу по внешности не выйдет. А для полноценного поиска в этом мире мне нужна ее кровь. Вот только что-то мне подсказывало, что при наличии 3 принцесс, велик шанс, что ни одна из них не настоящая. Это определить я смогу и сам по образцам крови дублей и кого-нибудь из рода Кречета. А вот кто накладывал иллюзию, уже пусть определяет Теймей. Мы отгоняли от себя мрачные мысли, но у меня зрело предчувствие надвигающейся задницы. В Кремле мы оказались 5 минут после встречи с принцессой. Император на наше со Светланой появление отреагировал лишь сузившимися глазами, тут же переключившись на Бориса Сергеевича. «Боря, ей плохо». Ее трясет в припадке, периодически идет пена изо рта. Ни один лекарский амулет не прекращает это. Подорожников почти бегом направился за императором, который сейчас выглядел не могучим и всесильным властителем огромной державы, а самым обычным отцом, безмерно переживающим за свое чадо. Мы со Светой отправились следом, но если Света сейчас оптом простила подруге все прегрешения, то я был занят сбором образцов крови. Спустя 5 минут бега по коридорам Кремля мы оказались в личной спальне ее императорского высочества Марии Петровны Кречет. Сейчас, кроме самой принцессы с синюшными губами и растрепанными волосами, содрогающейся в конвульсиях, в комнате находилась императрица, бессильно перебирающая на коленях разряженные лекарские амулеты. Руки ее дрожали, а на пол капали беззвучные материнские слезы. Женщина едва сдерживалась, чтобы не зарыдать в голос, но, прикусив губу, пыталась зарядить собственной силой один из бесполезных амулетов. Подорожников рванул к принцессе, а Светлана помогла императрице встать с колена и осторожно усаживала ту на кресло, подавая стакан с водой. Обнимая бедную женщину и поглаживая по плечам, она, сама того не желая, прорвала хлипкую преграду, сдерживающую материнскую истерику. Мария все сильнее билась в конвульсиях, выгибаясь дугой и цепляясь за простыни. Отец пытался удержать ее, но тщетно. На губах девушки выступила черная пена. Глаза закатились. «Боря, сделай же хоть что-то, она же умирает!» Раненым зверем рычал император. Ему вторил вой императрицы, изо всех сил вцепившейся зубами в кулак. Я же сверял образцы крови и понимал, что нахожу на девушке следы как минимум 2 школ магии. Магии крови и иллюзий. Маг крови уровня деда или Михаила, а возможно и уровня Агафьи, не распознал бы здесь подмены. Но я ее чуял нутром. Я знал вкус Марии Петровны, и сейчас умирала на руках у императора не она. «Теймей, ты лучше знакома с иллюзиями», — я показал азиатке состояние больной. «Что может иметь такой эффект?» Девушка молчала, наверное, 1 минуту, но все же ответила. «Это не чистая магия иллюзий. Это смесь с магией крови и, скорее всего, с практикой вуду». «Это еще что за хрень?» «Кто-то очень сильно снял энергетический слепок с принцессы и, замешав на ее крови, нацепил в качестве личины на других женщин». Принялась объяснять прописные для нее истины Теймей. «Держатся такие дубли обычно чуть больше 2-3 суток, но здесь слишком много кровных родственников принцессы, а потому колдовство ядом разъедает носителя. Проще говоря, кровь принцессы тянется к родной крови, убивая носителя личины».
«Пётр Алексеевич, выйдите и заберите императрицу», — гаркнул я. «Это не ваша дочь, а возможная ниточка к поиску Марии Петровны».
«Как не наша? Комарин, ты в своем уме?»
— послышались возмущенные возгласы императорской четы.
«Света, Борис Сергеевич, да скажите вы им! Я точно знаю, я маг крови, не Мария это! Клянусь комаром, не Мария!»
Я начал злиться. Пока они сообразят, девчонка успеет отдать богам душу, и концы уйдут в воду. Вызывай потом магов смерти для воскрешений и допросов. Погибшие души своевольные, уже не боятся смерти. Ими сложнее манипулировать, как показал опыт с Носороговым. То ли клятва подействовала, то ли нервы у императора изначально крепче, чем у обычных людей. Но он скрутил в охапку супругу и через пару секунд уже скрылся за дверью в спальню. Девушка тут же бессильно опала на простыни, захрипев, но пена изо рта перестала пузыриться.
«Раз такой умный, что с ней?»
Волком смотрел на меня подорожников, злясь от своей беспомощности и бессилия.
«Связь магии вуду, крови и иллюзий. Я хреново в этом понимаю, но вроде бы на болезный энергетический слепок принцессы, закрепленный ее кровью и реагирующий на родственную кровь, поэтому ей так плохо стало».
«Вуду, вуду, вуду», — бормотал себе под нос подорожников.
«Света, быстро раздевай ее. Вудуисты любят что-то вшивать или накалывать под кожу».
Мы в шесть рук раздевали девушку и переворачивали в поисках каких-либо несуразностей. Никаких татуировок не было, как и шрамов. Света прощупывала тело сантиметр за сантиметром, совершенно не стесняясь наготы девушки. Безрезультатно.
«Миш, мы на месте. Нас не пускают», — отозвалась по кровной связи Агафья. «Сделай что-нибудь. Кремль чуть ли не на осадном положении».
«Сейчас, ждите. Вы где?»
«Ворот на Красную площадь».
«Принял». Я рванулась в спальню на ходу, предупреждая подорожниковых. «Там подмога приехала в части магии иллюзий. Попробую уговорить впустить их».
«Кто?»
— встрепенулся Борис Сергеевич. «Сильнейший маг клана Инари».
«Я сам. Меня быстрее послушают».
И лекарь выбежал из комнаты, оставляя нас со Светой.
«Так не бывает. Не бывает, и все тут»,
— бормотала Света, продолжая ощупывать лже-принцессу в глубоком обмороке. Теперь она тщательно проверяла голову. Со стороны казалось, будто девушка решила сделать подруге расслабляющий массаж, но это было весьма далеко от истины.
«Где же ты, где?»
Колеблясь не дольше секунды, Света принялась за проверку девичьих прелестей выше и ниже пояса. В этот момент я видел перед собой не юную барышню из благородного семейства, а настоящего лекаря, идущего на все ради спасения своего пациента. Никаких сомнений. Принятие решения и следование ему.
«Есть, нашла!»
Тихо произнесла лекарка.
«Осталось узнать, можно ли это вынимать из тела без последствий».
«Умница!» Я приобнял напряженную и уставшую невесту. Она хмурилась, будто решала сложную внутреннюю задачу.
«Как думаешь?»
Она не договорила. «Думаю, мы тоже видели лже-принцессу», попытался я успокоить Свету. «Не думаю, что человек, ставший тебе сестрой после смерти матери, мог бы позволить себе такие высказывания в твой адрес». Лекарка кивнула. Ей нужно было услышать эти слова от кого-то еще, чтобы не выглядеть наивной дурой. Я же искренне надеялся, что не солгал ей. Людям свойственно меняться, предавать и ранить даже самых родных и близких ради статуса, денег, привилегий и достижения желаемого. Оставалось верить, что возможный брак со мной не стал клином, вбитым между Марией и Светланой. Дверь спальни распахнулась. В комнату вбежали подорожников с моими дамами.
«Я нашла», — вскинулась Света. «Не знаю, только можно вынимать или нельзя». «Погодите».
Тэймэй подняла ладошку вверх, призывая всех замолчать.
«Дайте пару минут».
По сути, каждый из нас видел собственную картину болезни, и требовалось время, чтобы их сопоставить и выработать общий алгоритм лечения. Мы все замерли, стараясь не мешать иллюзионистке. Та с закрытыми глазами водила над телом лже-принцессы руками, не прикасаясь к ней. Под ее пальчиками появлялись и пропадали красные точки. Иногда слышался едва заметный звон, словно азиатка играла на струнном инструменте. Мелодия выходила заунывной и печальной.
«Есть!» —
победно улыбнулась Тэймэй.
«Я сейчас визуализирую энергетическую структуру иллюзии, где багровым будут отмечены точки, на которые она запитана. Когда Света достанет из тела активатор, я смогу снять иллюзию, но у девушки, скорее всего, откажут несколько органов сразу. Вам?»
— она указала на подорожникова.
«Нужно успеть их спасти».
Мы с Агафьей стояли в качестве безучастных статистов, наблюдая за совместной операцией столь разноплановых магов. Было несколько непривычно оказаться не среди главных действующих лиц, но привычка не мешать работать профессионалам несколько приземляла. «Медведева не видели по дороге?» — уточнил покровные связи у вампирши, не решаясь говорить вслух, чтобы не мешать товарищам.
«Видели», — подтвердила Агафья. «Он тоже привез кого-то в смирительной рубашке. Император приказал никому не подходить близко, пока ты не проверишь личность принцессы».
Тем временем, посовещавшись и обсудив детали, Подорожниковы и Таймэй приступили к операции. Света осторожно вынула 10-сантиметровую иглу из места, которое ни я, ни Борис Сергеевич вряд ли полезли бы проверять. Правила приличия не позволили бы. Над телом девушки тут же засверкала серебристая паутина и личина принцессы, а под ней багровыми вспышками полыхали очаги поражения. Самые крупные — на печени, легких и сердце. Еще с десяток поменьше разместились на других органах. Паутина медленно поднималась над телом, а комната наполнилась звоном рвавшихся паутинок между жертвой и иллюзией. Руки Таймэй дрожали, подавляя сопротивление чужой магии, но она уверенно выполняла свою часть операции. Подорожниковы же принялись в четыре руки вливать в тело лже-принцессы целительскую магию, постепенно заполняя бреши в пораженных органах. Вся операция заняла от силы 10 минут, но ее участники выглядели так, будто пробежали марш-бросок без помощи магии. Мы же с любопытством рассматривали внешность девушки, проявившуюся после снятия иллюзии.
«Знакомьтесь», — со вздохом произнесла Агафья. «Перепелкина Марина Васильевна, 17 лет от роду. Воспитанница Императорского института благородных девиц. Сирота. По неизвестным причинам сбежала из интерната 3 дня назад вместе с 2 другими воспитанницами — Мухиной Тамарой Ивановной и Долгоносиковой Марией Сергеевной. Судя по всему, побег пора переквалифицировать в похищение». Вампирша покачала головой. «Что-то мне подсказывает, что Медведев привез кого-то из 2 других пропавших».
Так оно и оказалось. Сверив кровь бесноватой лжепринцессы, привезенной Медведевым с кровью императора, я подтвердил отсутствие родственных связей. Со второй копией нам несказанно повезло, ведь у нее иллюзия не успела вступить в реакцию с организмом, и снятие проходило гораздо легче, чем с Перепелкиной. Игла с активатором обнаружилась в том же месте, что и у первой дублерши. Под личиной оказалась Долгоносикова Мария, и с ней тут же принялась работать имперская служба безопасности. Мы с Таймэй и Светланой сидели в кабинете императора, невольно став непосредственными участниками штаба по спасению принцессы. К чести императора он взял себя в руки и уже вполне трезво оценивал ситуацию. Весь поток претензий был направлен в адрес ведомства Дмитрия Федоровича. Под носом у имперской безопасности умыкнули принцессу крови, а никто этого даже не заметил.
«Дмитрий Федорович, мне не нужны твои отговорки, дочь мне найди!» — гремел голос Кречета на весь кабинет. «Какого хера у тебя происходит? Ты мне божился, что моих детей обвешали артефактами на все случаи жизни. Почему ни один не сработал?»
«Возможно, принцессе просто не угрожает опасность», — попробовал было заикнуться Медведев.
«Конечно. А 3 воспитанницы Института благородных девиц сами себе иллюзию через интимные места навесили, чтобы, значит, замуж выйти поудачней», — зашипел не хуже змеи Петр Алексеевич. «Да если бы Комарин здесь не сидел, я бы уже даже вариант с побегом и тайной свадьбой рассматривал. У Машки хватило бы упорства учудить нечто подобное для прикрытия, но нет».
Я старательно делал вид, что разговор сейчас велся не обо мне, ибо свое мнение по поводу перспективы становления зятем императора всея Руси мною уже было высказано не единожды. Мне такого добра и даром не надо. У меня собственная невеста имеется, которую в случае необходимости я всегда смогу найти.
«Судя по артефактам поиска в стенах Кремля, она в безопасности», — попробовал успокоить императора Медведев, чем только раззадорил того.
«Ищи, Дима, ищи, твою мать! Что значит «в стенах Кремля»?» — продолжал бушевать император. «Ее и в стену могли по старинному обычаю замуровать спящий. Это тоже, по-твоему, подходит под категорию «в безопасности»?»
Медведев угрюмо смотрел на императора, но терпеливо сносил все справедливые упреки. С охраной Марии Петровны у него уже второй прокол за последние 2 месяца вышел.